Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем читать «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан» в одноименном литературном подкасте. И в студии в ближайшие полчаса для вас работают Оксана Крюкова и Тимур Асмонов. Привет, Тимур.
Привет, Оксана, рад тебя видеть.
И это, как всегда, взаимно. И, как обычно, к нам присоединится собеседник, который поведает о своей любимой книге или даже рассказе, если быть точнее.
«Между строк».
Тимур, представь, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя.
С удовольствием представлю. У нас в гостях Евгения Сартова, совладелец одного из прекрасных заведений, баров в нашей столице. Очень модных, очень демократичных. Ну и моих любимых. Женя, привет.
Здравствуйте.
И любимых не только потому, что живу я буквально за углом и провожу у вас в гостях ежевечерне. Есть такая привилегия. Как, в принципе, и у некоторых писателей, которые предпочитали проводить свои художественно-литературные измышления именно где-нибудь в каком-нибудь баре, как Хемингуэй.
Например. Я была, кстати, в баре Хемингуэя на Кубе.
Да? Расскажи, кстати, как это было. Действительно, там вот пропитано что-то аурой.
Пропитано ромом?
Пропитано ромом, да. И там такой же медный Хемингуэй сидит за баром.
Он забронзовел уже. Сдвинуться с места.
От долгого сидения.
И в доме его была, да. Очень интересно.
Слушай, Жень, я, когда сегодня думал о нашей встрече, с удовольствием о ней, думал, предвкушал, я вот такую вот аналогию провел. Смотри, в книгах во всех, в принципе, слова все одинаковые. Набор слов, лексики, речевых оборотов и так далее, и так далее. Но каждый писатель, благодаря своему мастерству, таланту, создает именно произведение, обладающее какой-то неповторимой атмосферой. И то же самое можно сказать, например, о любом заведении, о баре, о кафе, о ресторане, о том, что, в принципе, тоже в баре абсолютно набор продуктов, напитков, он один и тот же. Но атмосфера...
Ты хочешь сказать, что я писатель?
В какой-то определенной своей области, потому что создала место, которое является определенной.
Скажи, пожалуйста, как тебе удается создавать именно атмосферу? И в чем она заключается?
Я, если честно, я делаю просто то, что я люблю. То есть вот мы уже только что обсуждали, что у нас в баре, например, всегда должны быть чистые стекла. Вот у меня есть такой пунктик. Зеркала, стекла должны быть кристально чистыми. Но при этом мне абсолютно наплевать, если грязный пол. Ну вот, то есть вот, видимо, из-за каких-то вот этих вот моих... личных каких-то видений о том, как должно быть вообще все в целом, вот так, собственно, в баре и случилось. То есть так же и с картинами, так же и со всем остальным, с надписями, с этими. То есть мне казалось, что если человек будет приносить какую-то вещь, которая, ну, которую он старался, вот как, например, Оксана картина у нас висит.
Две точно.
Бриллианты и
Not Found.
Да. Вот. Ну, то есть это какой-то кусочек себя люди постоянно оставляют, и каждый раз, приходя в бар, они вспоминают, ну, окунаются куда-то вот в то время, когда они там рисовали эту картину. Как бы это вот поэтично так не звучало, но тем не менее, мне, например, было бы приятно, если бы я умела рисовать, и моя картина где-нибудь бы висела. Я бы с удовольствием бы туда просто приходила. И вот у нас, собственно, бар, он вот так вот из всех вот этих вот частей и был сделан.
А что касается других подношений, которые вам приносили, что там еще есть? Я просто не все рассмотрел.
Нам что только не приносили. И гадости всякие.
Например, что было самое странное? Что было самое странное из даров
волхов? Всякие открывашки в форме там с Бали есть. Вот у них вот эти есть.
Непристойные, я так понимаю,
да, там боксерские перчатки. На день рождения нам подарили рации. У нас ребята ходили в магазин. Из магазина там друг с другом.
Первый-первый.
Да, первый-первый. Это то есть вроде бы как бы это сейчас уже не нужно, но это вот такая игрушки из Лего приносили, все приносят деньги какие-то откуда-то приезжают. То есть, ну вот это вот, вроде бы это такие безделушки, но вот это настолько... У нас около бара, например, у нас есть гость, он ездит на красном Каене у нас.
Конечно, знаю.
Да, конечно, знаем все его.
А я его не знаю.
Да, а вот, и нам подарили маленький вот такой вот красный Каен. Ну, то, в общем, ну, какие-то вот такие мелочи. Вроде бы кажется, что это мелочь, но это на самом деле такие, ну, какие-то...
«Между строк».
Женя, все-таки твое место можно назвать таким нонконформистским, и там обитают достаточно разные персонажи, можно сказать. Не попадались ли тебе, может быть, какие-то новые писатели? Потому что, ну, если, допустим, сравнивать твоего любимого писателя, его часто относили к битникам, от чего он сам отказывался. Но мне кажется, у тебя тоже такое своеобразная коммуна организовалась. Нет ли там каких-то, может быть, новых талантов среди писателей, музыкантов?
Насчет писателей в баре конкретно нет. У нас приходил в кофейню один мужчина. Вот, я, к сожалению, не помню, у него сложное имя такое. Вот, он мне как-то приносил пару своих рассказов, причем достаточно интересных. Это было из, ну, такой фэнтези, постапокалипсис, да, что-то такое. Вот, в баре, как-то не приходилось. Может быть, я не помню, сейчас кого-нибудь обижу.
Просто я подумала, что, может быть, люди вдохновляются, потому что, как и твой любимый писатель, он отправлялся в путешествие, знакомился с людьми, и так как атмосфера у вас там своеобразная, может быть, кто-то положит вас в ногу.
Может быть, кто-то
за историю. У нас атмосфера своеобразная, чтобы пить, по-моему.
Но с этого все и начинается для некоторых писателей. И, например, для твоего, это, кстати, действительно такая ключевая тема. Прежде чем мы о нем заговорим, я предлагаю прочитать небольшой отрывок из твоего любимого рассказа. Уваж, пожалуйста.
Уважу. Кэс была самой молодой и красивой из 5 сестер. Самой красивой девушкой в городе. Наполовину индианка с гибким и странным телом, змеиным и горячим. А уж какие глаза, живое пламя. Словно дух форму залили, а удержать не смогли. Волосы черные, длинные, шелковистые, танцевали и кружились без устали, как и она сама. Кэс ни в чем не знала меры. Некоторые утверждали, что она чокнутая. То есть тупые так считали. Но они никогда Кэс понять не могли.
Mm-hmm. Как это бывает с людьми? Ты бы видела сейчас лицо Тимура, который с таким вот благоговением слушал это все, как будто проникнулся.
Просто здесь в этом, даже в самом начале этого рассказа отображено все, что характеризует писателя, о котором сейчас пойдет речь. Писателя представит пусть Оксана.
О, с удовольствием. Будем мы говорить о Чарльзе или Хэнке Буковски и о его рассказе, который называется «Самая красивая девушка в городе».
Все было сразу. И о писателе можно, мне кажется, даже вот по этим двум абзацам
вот,
судить.
Вот, кстати, с Хемингуэем такая же вещь. То есть вот вся вот книга, да, «Старик и море», она вся просто, ну, самая основная вещь, которую надо понять, она написана на первых двух страницах. То есть вот это вот, мне кажется, что все остальное можно уже было и не писать. Ну, как бы писать, но типа...
Ну и, кстати, Чарльз Буковски действительно вдохновлялся Хемингуэем, он был один из его писателей. Но вот я бы его к грязному реализму не отнесла все-таки, потому что его изъяснение, язык и стилистика отличались кардинально.
Хемингуэй, это вещь?
Не все, конечно, произведения, но, тем не менее, общая канва. И хотелось бы спросить все-таки, когда попал к тебе Буковски, потому что это писатель для взрослых, в каком возрасте ты впервые взяла книгу, открыла?
Впервые книгу я увидела вообще, где-то мне было 18, по-моему, лет. Вот, но мне мой друг строго-настрого вообще сказал, не прикасайся, не читай. Вот.
Конечно же, послушала.
Ну, я купила эту книжку и положила, ну, она лежала что-то вроде там, где-то на тумбочке, вот, на видном месте.
То есть ты не как Ева, которая сразу откусила запретный плод, ты дождалась?
Нет, я не такой человек, Ленина. Мне сказали, не читай. Я, в принципе, не читала, если бы в какой-то момент что-то тогда мобильных телефонов, ну, особо там, ты в них не позалипаешь, да, в них, компьютер, что-то. Ну, в общем, эта книжка просто там попала. И вот первый рассказ был вот этот. Вот, собственно, с него, да, какая-то моя такая любовь началась.
Можно сказать, что ты начала с лайтовой версии, потому что чревато и страшно последствия.
Да, сказать, да. Там...
Ну, хотя есть главы, которые называются так, как я не могу произнести это вслух сейчас на радио, к сожалению. Конечно же.
Я вот здесь буду судьей. Я уже знал, что тема будет опасной, поэтому если что.
Ну и каково было все-таки первое впечатление? Потому что я действительно лайт.
Если честно, я сколько я его читала, я почему-то никогда не обращала внимания на вот эти там маты.
Женя, все-таки это твое место?
Грязь, а иногда же бывает, разговариваешь с человеком, и вот он вроде тебе какую-то гадость говорит. Ну вот, вроде говорит, а говорит это из какой-то вот, ну вот, не обиды, или чтобы вот что-то тебе попытаться донести. Нет, говорит наоборот, из обиды, или если он пытается что-то тебе там показать и сказать, что вот, ну, обратить твое внимание на это. Вот с Буковски точно так же. То есть ты сначала его читаешь и думаешь, ну вот у меня... Мы обсуждали только что с сестрой. Мама у меня там выбросила все вот эти книги, которые у меня были. Они у меня остались в Петербурге.
Буквально как отец Буковский сделал с ним, с его рукописями.
Да, собственно. Не потому, что мама у меня там такая... Она просто открыла, два слова прочитала, говорит, что это такое?
Чем моя дочь занимается, простите?
Нет, она не в плане того, типа, что я вот такое читала, просто, ну, эти книги мне занимают место, надо их куда-то деть. Вот. И с ним достаточно его немножко, я не могу сказать, что я там такая избранная, да, там и все остальное, но у него сквозь вот эту вот грязь проступает офигенная романтика. Ну, то есть он говорит такие вещи, которые как-то, не знаю, как-то вот щипают где-то вот, да, там тебя где-то за сердце, короче. Мне вот почему-то всегда было... Вот человек... Мне вообще очень странно люди, которые такие все, да, про... Я очень их боюсь, реально. Ну, то есть, которые, у которых все время все хорошо, и они все время забегают, говорят, да, привет, а я тебя, ну, то есть... Всегда я таких людей боялась, у которых все время все хорошо, у них рыжие волосы, там, ну вот как-то вот, ну вот что-то вот такое. Мне вот реально страшно. Ну то есть она что потом, там, или он, ну в основном это девушки, да, такие, вот они все солнечные.
Рыжеволосые бестии,
рыжеволосые, солнечные, да. Вот они что потом там, кроликов режут или я не знаю, ну вот то есть как...
Они
вот...
же где-то вымещают,
да,
свой негатив.
Да, ну то есть возможно так. И вот мне кажется, что люди, которые изначально такие как бы... немножко не то чтобы депрессивный, или даже не знаю, как объяснить.
Ну, настоящий, вот... потому что жизнь состоит из летов и падений. Когда ты видишь человека в перманентно счастливом состоянии, то
это
либо это антидепрессанты,
странно.
Либо это ложь.
Да, да.
Возможно. Но здесь как раз-таки очень большой диссонанс во всем, что делал Буковский. Это как раз именно очень приземленная лексика, при этом какая-то внеземная романтика. Абсолютно здесь согласен с Женей, но все это характеризуется и о вещах, о которых он пишет. Это автобиографичные писатели. Здесь вообще нет никаких вопросов к методам его работы. Фактически любой главный герой его произведения — это он сам. Даже здесь, в этом рассказе, когда речь заходит о красоте, о красоте мы еще поговорим, о том, что подразумевается красота в данном рассказе. Это или награда, или проклятие, или что это вообще такое. Кэс говорит, ну, собственно, давайте называть вещи своими именами, а Буковский, что вот ты урод. И поэтому, когда тебя кто-то любит, ты можешь честно и абсолютно понимать, что тебя любят за что-то, а не за внешность. Вот, по крайней мере, здесь мы видим и, правда, портрет писателя, который начал писать очень поздно, и ну, где-то к 30, в этом районе. И он заболел болезнью такой неприятной, акне, да, ну так красиво называется, болезнь кожи.
Если по-честному, воспаление сальных желез, оно покрывало все, даже полость рта, я поговорю.
Да, ну и, собственно, сам мужчина, обладая какой-то брутальной внешностью, ну, собственно, наверное, немножечко комплексовал из-за того, что с ним происходит, что отображено даже вот в этом рассказе прям сразу в лоб.
А я не думаю, что он комплексовал. Мне кажется, он наоборот, ну, всю суть вот этого понимал.
Ну, как он говорил, он немножечко подстрадывал, скажем так, от всего этого дела.
Между строк.
Да, и действительно, уже тогда, перемещаясь, наверное, все-таки к рассказу «Самой красивой женщине в мире», вот Тимур уже упомянул этот момент.
«Девушки в городе».
«Девушки в городе». Я женщина, я уже состарила немножечко, да?
Масштабнее ты взяла, Оксана.
«Самая красивая женщина в городе».
Женщина, она, к сожалению, не стала, но не буду спойлерить для наших слушателей, которые, кстати, могут прочитать книгу буквально там за 15-20 минут в аудиоверсии, 17, если я не ошибаюсь. Чем затронул именно этот рассказ? То есть там действительно около чуть больше 10, если я не ошибаюсь, но ты выбрала именно его в этом сборнике рассказов. Почему именно он тебя так зацепил?
Потому что это вообще тема достаточно интересная. То есть у нас мир сейчас в сторону катится как раз наоборот. То есть у людей чаще всего никто не занимается, да, там, самообразованием, но все хотят, ну, в особенности женщины, да, давайте так напрямую будем говорить, накачивают губы и пытаются выглядеть так, чтобы, ну, там, поскорее выскочить замуж и поудобнее устроиться, как бы, но никто не хочет заниматься, да, своим внутренним миром. Я тогда жила в Петербурге, и как раз вот это все вот как-то вот все вот это вот начиналось. Ну, то есть вот начались
вылезло
вот эти...
Наружу.
Не то, чтобы оно начало вот вылазить, да, там вот эти наращивания ногтей, ну, вот какие-то такие штуки. То есть мне сейчас сложно говорить, потому что я боюсь обидеть, как бы у меня же, ну, вокруг меня люди такие тоже есть, и они от этого... Ну, вот мне на тот момент казалось, что это, ну, вообще, ну, то есть, что это, ну, вот...
Дикость.
Ну, вот, да, дикость, что там наращивание ногтей, там, что это там, каблуки, да, там, ночные клубы, там, вот это вот все. То есть мне казалось, что это все... очень странно. И я достаточно всегда и одевалась, ну, примерно вот с противоположностью наоборот, да, то есть я старалась носить широкие штаны, там еще что-то, мне всегда казалось, блин, ну, очень легко красивой женщине, да, там, ну, там, завоевать свое, как бы, там, какое-то расположение, если она красивая, но очень сложно, если она, как бы, да, там, выглядит как-то не так, но при этом у нее что-то внутри. То есть вот это такой, такая очень сложная тема, на самом деле, для меня, наверное, до сих пор, потому что у меня вот все-таки прет вот этот вот...
Ну, то есть какой-то дух бунтарства был. Знаешь, я могу тебя понять, потому что я тоже с детства, вот когда говорили длинные волосы, я их отрежу. Хотите гелевые ногти, я буду ходить без ногтей. И вот хотелось все время бунтарить.
Мне сейчас очень повезло, я сижу в студии с двумя очень красивыми, по-настоящему красивыми женщинами, давайте будем называть вас так же, как в рассказе, да? Не будем размениваться на это слово девушки, в конце концов. Я хотел у вас спросить. Красота все-таки. Вы прекрасно знаете, что такое красота. Она у вас есть в очень большом количестве. Это все-таки проклятие или все-таки это помощь и достоинство?
Красота — это просто. Ну, в смысле, это не проклятие и не достоинство. Вот тебе что дано было, ну, вот как бы то ты и получай. Но тут другой момент, что ты начинаешь как бы понятно, что легко говорить, да, мы там симпатичные девушки, да, там стройные, особо там не переживаем
вот
по поводу...
Вот возьми и забери это.
Да, не, да, да, я и говорю, но я и говорю, что очень нам, мне очень, да, там легко судить и говорить, что типа, ой, да, это там, вот. Но я иногда встречаю таких... Ну, то есть на контрасте, да, иногда встречаю просто невероятно потрясающих девчонок, которые вот в каноны красоты, они вообще не вписываются. Но это настолько живые люди, да, с которыми хочется просто, от них не хочется отлипать.
Mm-hmm.
Есть одна девчонка, Бека ее зовут. Тут такое чувство юмора я ни у кого в жизни вообще не встречала. Ну, то есть она такая, она ну, достаточно обычная девочка, но при этом, ну, просто невероятно хочется с ней проводить много-много-много-много-много времени. Просто потому, что она, ну вот, классная. И как бы тут вот непонятно. И, но зачастую почему-то, если девушки симпатичные, то, блин, что-то какой-то вот, ну, мне кажется, какой-то подвох периодически бывает. Ну, согласитесь.
А в чем этот подвох?
Ну, просто ты же не стараешься, вот я же говорю, это вот такое самообразование, саморазвитие, ты не стараешься, ты и так нравишься, просто потому, что у тебя внешний вид такой. Поэтому тебе, ну,
это замечательно.
Просто...
Это же нет,
это
прекрасно.
Никто
это
не
очень
говорит.
Скучно,
никто
я бы сказала.
Никто не говорит.
Дайте мне эту возможность, ох, я ее использую.
Нет, ну никто не говорит про, как бы, про вот... Но все-таки есть в этом какой-то спорный момент. Ну, не то чтобы спорный. Я просто не люблю говорить, хорошо или плохо. Это просто вот так. И как бы...
Навешивать клише не хочется, да? Я с тобой согласна, что красота сама по себе, да, действительно, она ничего не дает, если это ничем дополнительным не подкрепляется.
Зря. И... Многие мужчины бы не согласились с этим.
Да, и, в принципе, статистика с тобой тоже может согласиться, что красивые люди получают обычно статистически на 12-13% выше заработную плату. У красивых уголовников есть больше возможности скостить себе срок. Вот так говорит статистика. То есть,
а
да,
что
возможно,
такое вообще красивый?
Ну, это вкусовщинка. Мне кажется, общих каких-то стандартов нет, но
не
в нашем
знаю.
Городе они какие-то обосновались все-таки есть. Вот, мне кажется, вот, по крайней мере,
почему?
Ты...
Почему? Все-таки у нас же есть какие-то модельные стандарты внешности.
Ну, они есть во всем мире.
Стандарты в кино. Там тоже, как сказать, некрасивых людей практически нет.
Нет,
мы
стандарты,
же смотрим на какое-то
стандарт
это дело,
это вообще просто ужас просто какой-то стандарт. Красота – это очень... Это очень сложно. Что такое красота?
Ну, у всех она своя. Я немножечко хочу переключить вектор этого разговора на мужчины. Я думаю, Женя, если ты вспомнишь, что, встречая какого-то мужчину, возможно, он тебе внешне не нравился, но потом, когда ты с ним разговариваешь, ты знаешь, его внешность играет новыми красками. То есть, и в принципе, мне кажется, все-таки какая-то харизма, она выигрывает, нежели чем внешние данные, дарованные Богом.
Тем не менее, женщины тоже часто, как мне кажется, выбирают в первую очередь по внешности. Мне так кажется.
Ну, встречают по одежке, мне кажется, это тоже нормально.
Это больше, мне кажется, это больше даже зависит от того, вот от твоих каких-то внутренних предубеждений. Чистая или обувь, там, не знаю, пострижены или ногти. Все сразу на обувь посмотрели.
Тимур точно проверил.
Да, то есть для меня, я все время поражалась, типа, почему мужчина, ну вот в метро встречаешь какого-нибудь там молодого человека, у него в руках айфон, а башмаки грязные. Ты думаешь, господи, ну вот что это такое? Ну вот как бы...
Ты смотришь живую «Москва слезам не верит», да? Они не реагируют. Это как в фильме «Москва слезам не верит».
Ну да, да, то есть тут такой момент, что это очень сложно все. Для каждого свое.
Между строк.
Но все-таки, возвращаясь, наверное, к Эс, вам не кажется, что она ничего не делала для того, чтобы, ну, как-то ее воспринимали по-другому? То есть она приходила в бар, садилась и четко, ну, не знаю, получала какие-то ковришки от своей красоты. Она же не пыталась, не знаю, раскрыть себя человеку. Когда ее спрашивали, как тебя зовут, она говорила, какого черта, это не важно.
Да, да, отчасти,
от чего
да,
же она страдает? Отчасти, чем она лучше да. тех инстаграмщиц, которые плачут о том, что я вот просто красивая, а душу мою никто разглядеть не хочет, и ничего для этого ровным счетом не делает?
Да, да, об этом и речь, об этом и речь. То есть твоя была дана, ну, помимо красоты. Ну, это, видимо, все-таки же еще зависит от, как бы, уровня интеллекта.
Хорошо,
ну,
слава Богу.
От жизненных обстоятельств, есть, скорее всего, Кэс.
Жизненных обстоятельств, уровня интеллекта. Да, ну, да, да, там же говорили, что у нее там мама сдала их куда-то там в монастырь, в общем.
Да,
но это тоже можно так говорить про все. Типа, ой, там, у меня такая судьба, там.
Оправдывать всячески.
Да,
с
да.
С другой стороны, вот смотрите, пока Кэс деградировала в баре все, да. все это время, главный герой, он успел поездить, где-то побичевать, где-то поработать, потом вернулся, потом опять устроился на работу, возвращается, а уже непоправимое произошло. Ну вот, не буду раскрывать, без спойлеров, скажем так. А Кэс тем временем занималась членовредительством.
Ну да.
И продажа любовью, что это действительно она деградировала по максимуму.
Это тоже
и просто возвращаясь тогда, Жень, к твоим впечатлениям. Тебе жалко этого персонажа, персонажа Кэс?
Нет, не жалко. Мне просто... Почему... ну, вот вам жалко вот этих там... нынешних, да, там, ну, давайте возьмем вот инстаграмщиц, например.
Инстаграмщиц
не жалко.
А ее что? Почему должно быть жалко?
Ну, вот мне тоже не жалко.
Получается же, это такое же, такая же инстаграмщица. Нет, мне это просто вот, вот этот сюр, да, вот этот показывает всего мира, мне кажется.
Мне просто непонятна позиция мужчины, который
мне,
был влюблен в эту барышню.
Мне безумно жалко, и я влюбился в Кэс после, вот уже на вот этом вступлении. Это какая-то магия, на самом деле.
То есть тебе достаточно внешности, в принципе, то есть Кэс
каждому мужчине достаточно внешности и образа для того, чтобы построить на его основе то, что ты ищешь и то, что тебе нужно.
А потом
все это разбивается на кусочки, и ты остаешься с разбитым сердцем в одиночестве. А другое дело,
и не делаешь выводов наверняка.
А, зачем?
И встречая следующую Кэс, ты также влюбляешься в нее, и все повторяется.
Абсолютно, абсолютно. Здесь, мне кажется, еще речь идет о волшебной силе молодости, женской молодости и красоты. В твоем же баре, Женя, сидели мы с одной госпожой, и она говорила о том, что, вот посмотрите, женщины, которые сейчас уже подступают к 40-летнему рубежу, они могут дать фору всем вот этим молодым девочкам, они прекрасно выглядят, они умные, они уже видели жизнь. Но вот эта предательская паутинка у глаз, вот она все портит, и она подбирается к тебе абсолютно незаметно. И при этом все-таки те молодые барышни, которые как раз-таки сидели напротив меня, то есть у меня еще была иллюстрация, я наблюдал за тем, как девочка, которая не ахти как одета, небрежно абсолютно, без грамма макияжа, она зевала в полный рот, не прикрываясь рукой, но все, что она не делала, было прекрасно только потому, что сила молодости и красоты, она царила под вот этими карагачами, которые растут около
бара. Я думаю, дело не только в молодости.
Вечер просто светом.
Нет, вот ты описываешь, да, какую-то девушку, и она вот, ну вот, если бы она, возможно, если бы она прикрывала рот, когда зевала, тебе бы она не так понравилась, потому что зевать... открывать рот или чихать, да, очень громко. Мне кажется, что это определенный шарм.
Возможно, да. И поэтому как не влюбиться с вот таким вот вступлением? С гибким и странным телом, змеиным и горячим. Уж какие глаза, живое пламя, все, волосы черные, длинные, шелковистые, танцевали, кружились без устали, как она сама. Все?
Это очень прискорбно, Женя, что вот главное, чтобы у тебя было гибкое змеиное тело, неважно, говоришь ты, звонишь, плотишь, чихаешь, непотребно вот, себя
здесь,
ведешь.
Здесь подожди, Оксана, здесь уже
мне
будет тяжелее.
А что, чихаешь, это неправильное слово?
Нет, неправильно, я имею в виду громко, потому что я тоже органически не перевариваю, когда люди делают это вот, ну, как в рупор. Просто, да.
Не нравится?
Не нравится.
А, да? Мне не нравится, когда тихо чихают. Могут мозги взорвать.
Ну, опять же, это вкусовщинка.
Мне сказали.
Мы уже немножечко заговорили о самом Буковски, потому что, возможно, это персонаж, которого стоит жалеть в этом рассказе, потому что он действительно хотел вытащить из этой пучины адской Кэс, но она не приняла.
Я прошу прощения. Так. Не хотел он ее никуда вытаскивать. Он сделал... Он вообще очень самодостаточный мужчина, он не вызывает абсолютно ни грамма жалости, и это абсолютно прекрасно, потому что он ей говорит, будешь жить со мной? Она подумала, сказала нет.
Нет.
Я отвез ее куда? В бар. И пошел на работу. молодец. Никакой рефлексии, никаких переживаний, потому что если бы на меня перенести судьбу данного персонажа, ну, здесь были бы мольбы, здесь были бы различные доказательства того, что ты должна это сделать, что со мной тебе будет хорошо, лучше и так далее, и так далее. А здесь человек молодец.
Рефлексия была, когда на следующий день он оказался в баре и сказал, что, к сожалению, уже не сможет второй раз предложить это Кэс. И он сокрушался о том, что, может быть, стоило что-нибудь еще сказать.
Было.
И вот, ту же тираду повторить, которую повторил ты сейчас.
Чего только в баре не говорят, о чем только
не
сокрушаются.
Да, ой-ой-ой, да.
К чему я веду? Я веду к самой непосредственно персоне Чарльза Буковски. Давайте немножечко поговорим о нем. То есть человек своеобразный, остался все-таки в истории. Сам он как человек... Кто, как думаете? То есть вот он описывал себя как альтер-эго, он в жизни самим таким же персонажем и являлся? Вот
я
этим
думаю,
бабником,
да.
Пьяницей?
Я думаю, да. У него на могиле написано «Don't try».
Да, и
«Не
боксер».
Пытайся.
Именно потому, что вести такой образ жизни...
И дожить до 73 лет, простите меня, пожалуйста.
Между прочим, да.
Это еще...
Подождите, я уточню.
Человек недюжего здоровья. 73, все верно.
Мне просто показалось, что больше.
Нет, нет, до 73, мне кажется, это отличный результат. Не каждый здоровый человек может добраться.
Да, вот люди, да, там ведут здоровый образ жизни, там ничего не едят, и живут бедные. Это плохо, но там до 50. Вот, а он такой...
Он делал все, что
я
он
думаю,
хотел,
что, я думаю, что жил. Главная загвоздка в том, что ему было на все.
Есть у меня несколько цитат его любимых, которые он прям рассказывал. Что мне нравилось быть пьяным. Я понял, что полюблю пьянство навсегда. Оно отвлекало меня от реальности. Как ты считаешь, Жень, это все-таки эскапизм какой-то? То есть в книгах он что, хотел исповедь какую-то сделать? Или показать тем людям, что ничего в этом мире святого нет? Беспросвет абсолютнейший.
Нет, дело, мне кажется, не в беспросвете. Дело в том, что надо на вещи смотреть как на то, какие они есть. Просвет-то есть периодически, но он, да, там не всегда. Алкоголь, это же такая вещь. Это любой, ну вот скачки, алкоголизм, да, вот это все, там те же самые женщины, это, ну, как своеобразные наркотики такие для него были, для того, чтобы уйти из этой реальности. Я не думаю, что он пытался, ну, как-то исповедаться. Я думаю, что он просто... Мне кажется, он просто писал. Вот просто, ну, то есть...
И говорил он, кстати, что писал, когда ему было плохо в основном. Когда хорошо писал поэзию, а когда плохо — прозу.
Угу.
И ну, обычно, это... кстати, пьяным он и писал.
Между строк.
Жень, как ты думаешь, кто читатель и фанат Буковски? Потому что сам
ой,
он для
это
себя...
вообще сложно.
Для себя он сам просто
ну,
говорил,
моя
что...
моя мама.
Явно, потому что она уже выкинула эти книги. Да, сам он для себя считал, что пишет для прибитых жизнью людей. Как думаешь, что действительно для тех, кого жизнь помотала?
Да что такое жизнь помотала?
Ну
мне
вот
кажется,
его помотала.
Всех людей жизнь помотала.
Ну,
это просто
к примеру,
такое...
про себя он говорил, когда Джордж Оруэлл написал книгу о том, как его помотало в Лондоне и в Париже, он сказал, боже, да его просто поцарапало. Я сейчас свою книгу напишу и расскажу, что на самом деле ад.
Что такое мотать?
Что ты называешь боль? Это только ее тень.
Да. Не знаю, кто читатель... Даже вообще.
Ну, просто...
Даже не могу сказать.
С чем ты можешь связать тогда тот факт, что Буковски, он становится все популярнее и популярнее? И
нет,
притом,
уже нет.
Ну, по крайней мере, я не знаю, по-моему. Мне посчастливилось пообщаться с группой 20-летней молодежи.
Ты считаешь, что это посчастливилось? И прекрасные барышни, видимо, были там тоже. Поэтому посчастливилось. Вот, теперь понятно.
Все были в восторге от Буковски. И когда я спрашивала, что вы читаете, в основном это был именно данный писатель. То есть,
а вот нет, мне вот интересно, а вот почему? То есть,
не помотало.
Нет, он очень модный же был в одно время. Ну,
ну да, с хлебом, с ветчиной, с женщинами.
Вот когда я его читала, собственно, я не говорю, что я там прям такая вся. Вот. А я его читала, потому что это было модно. Вот. Но дело в том, что каждый же что-то свое, кому-то может нравиться, что он там чернуху, да, пишет, кому-то может быть другое.
Ну, просто для себя.
Я
вот...
не могу сказать, что вот мне хочется его прям перечитывать. Просто он вот в определенное время попал вот очень интересно, что заставило там задуматься о каких-то вещах.
Угу. Или подарить себе какую-то атмосферу минут на 15, на 20. Собственно, как оно и получилось, когда мы готовились к беседе с тобой. Я не стал долго искать, скажем, печатные издания, аудиокнигу я прослушал. По пути от... дома до работы. Что и советую сделать нашим слушателям, если вы хотите или имеете смелость ознакомиться с творчеством данного американского писателя.
Женя, еще для себя ты как человек, который прочитал Буковский, что нашим слушателям порекомендуешь также прочитать? Может быть, какой-то твой личный топ у Хэнка?
Именно книгу какую-то?
Да, возможно, помимо рассказов.
Я бы вот для того, чтобы, я еще раз говорю, чтобы к нему привыкнуть, сначала почитать его все-таки рассказы коротенькие, чтобы понять вообще, что да как.
Придется по зубам или нет вам эта книга?
Да, придется по зубам или нет, потому что он немного нудноват иногда. Вот. И вот в короткие рассказы ты просто окунаешься, как будто там новую книгу читаешь, и потом уже ты, привыкнув к нему, можешь уже дальше.
Если уже зашло, что тогда дальше посоветуешь? Это с хлеба с ветчиной все-таки начать?
Нет, наверное, я думаю, с почтамта.
С почтамта.
Да.
А потом уже, если почтамт зайдет, тогда уже женщины.
Тогда женщины, да.
И там уже дальше, по накатанной, собственно, как жизнь, творческий путь Чарльза Буковски. Еще. В этом рассказе я не могу не задать этот вопрос.
Да.
Ты просто словом занудство напомнила, нудный ты сказала, напомнила мне еще один лейтмотив этого рассказа, о том, что Кэс, она была противоположностью всего тяжелого, всего вот этой невыносимой тяжести бытия в данном случае. Что такое легкость? Вот все-таки, говорят же, вот легкий человек или тяжелый человек. В чем легкость, тем не менее, Кэс? Почему она не смогла удержаться на этой земле, ее подняло в воздух и куда-то ветром сдуло?
Ну, мне кажется, это такая проблема. Тут вот легкость и, наверное, нужна все-таки какая-то мудрость, что ли. Ну, то есть гибкий ум для того, чтобы сравнивать твой прошлый опыт, да, и нынешний. То есть она не понимала, что, протыкав себе булавками, да, там
ноздри
нос,
и глаза.
Это, да, это все-таки ни к чему не приводит.
Вот она бы дожила немножечко подальше, и, к сожалению, проспойлерила все-таки. И потом бы узнала, что перестала интересовать мужчин в барах, потому что у нее
потому что она
сетка
стала
морщин, как ты так, Тимур, назвал.
Я бы не хотел, чтобы эта легкая паутинка около глаз
появилась
на ее прекрасном лице.
Это тоже такое, да, такая вещь, что если бы Курт Кобейн не умер в 27, да, и Цой там тоже, то что было бы с их творчеством?
Ну,
может быть, бы они выпустили какой-нибудь ужасный альбом, после которого бы все сказали: ой, ну как же так можно было?
Но история, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Что, Женя, спасибо, что пришла, рассказала нам про Буковский, потому что редко можно встретить человека, который говорит: вот нравится, люблю Буковский. И
нравится,
прочитала. И буду о нем рассказывать.
Буду рассказывать.
До встречи. Приходи к нам, мы будем приходить к тебе. Я-то уж точно.
Будем обмениваться и читать Буковский вместе. Спасибо большое.
Между строк.
И как обычно, в конце каждого литературного подкаста мы расскажем вам о книжных новинках. Сегодня я расскажу вам о книге, которая называется «Вокруг света за 80 бутылок вина». Я думаю, Чарльзу Буковски она бы понравилась. Это винное приключение, вдохновленное романом Жюля Верна, приправленное авантюрой и жаждой открытий. Путешествие начинается в Лондоне, затем перемещается во Францию, где два вина, Бордо и Бургундское, борются за внимание ценителей всего мира. И заканчивается в Калифорнии. По дороге вас ждут Италия с ее винным феноменом, Сирия и Ливан, Испания и Португалия, Индия и Шенгель. Грела, Австралия и ее знаменитый Шираз. Вы бываете в самых экзотических местах, где виноград взращивается целыми поколениями, где даже война не в силах отнять любовь к виноделию, и выберете лучшее вино из каждого уголка земли. И не думайте, что это будет легко. Ну а книжный подкаст «Между строк» вернется к вам на следующей неделе.
Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок в программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».